Глава первая. Глава Киевского дневного дозора Александр Шереметьев удивительным образом сочетал привязанность к роскоши с равнодушием к неудобствам. Мало кому известно, что он долгие годы обитал в небольшой двухкомнатной квартирке рядом с площадью Победы. Квартирке, где под посеревшим от времени потолком висели гроздья пыльной паутины, где пройти из комнаты в комнату удалось бы лишь по узким тропинкам, остальное пространство было сплошь завалено книгами и вещами, большую часть которых любой здравомыслящий человек имел полное право назвать рухлядью. Но хозяин плевал на мнение гипотетических посетителей. Хотя бы потому, что он не любил перемен. Хотя бы потому, что большинство лиц на старых портретах, развешанных по всем стенам, были ему прекрасно знакомы по прошлому. Хотя бы потому, что рухлядью, когда она еще не была рухлядью, в свое время пользовались его предки и родственники, большую частью уже умершие. Да и посещали Шереметьево считанные люди, в основном иные. А сам он дома даже не жил, просто любил бывать. Иногда ночевал, иногда варил себе кофе или заваривал чай, очень редко готовил. Если главе киевских темных хотелось обычной пищи, он направлялся в какой-нибудь ресторан, причем с равной вероятностью мог выбрать шикарный «Конкорд» на площади Льва Толстого или достаточно скромную «Викторию» напротив универмага «Украина». «Викторию» Шереметьев выбирал чаще, потому что располагалась она в 5 минутах ленивой, без всяких глупых порталов, ходьбы от дома. Через площадь Победы и через двор с новостройками. Нет, конечно, когда того требовал имидж, присутствовали и размах, и стиль, и то, что Шереметьев привык называть понтом. Но бывать в местах, где обычно ошиваются новые хозяева жизни, все равно не любил. Зато в той же Виктории вермут ему подавали в старинном бокале венецианского стекла, всегда в одном и том же. Пиво в германской кружке с крышкой, если светлое, или ноттингемском «Эль Гварди», если темное. Кофе в глиняной турецкой чвыри, расписанной еще во времена султанов, и непременно при потемневшей от времени серебряной ложечке с полустертой надписью на неведомом языке. Обеденный сервиз для трапез отличался от вечернего ночного. Первый состоял из 18 предметов, второй из 15. В Викторию же доставляли любимые сигары Шереметьева. Да и вообще половину поставок организовал именно он, единожды потолковав с директрисой. Естественно, что постепенно Виктория превратилась в неофициальный клуб киевских темных. Дозорные чаще бывали здесь, чем в офисе, расположенном на Банковой, 10, в знаменитом доме с химерами. Там вынужденно скучали лишь дежурный да молодняк, еще не присытившийся дозорной романтикой. Так сложилось, что темные иные в Киеве уже много лет жили тихо и спокойно. Даже со светлыми как-то умудрялись по-мирному ладить, не без мелких рутинных пикировок и объяснений, разумеется, но на то и дозоры, чтобы заниматься рутиной. Немногие дозорные, даже из достаточно бывалых и опытных, могли похвастаться тем, что воочию когда-то лицезрели настоящего инквизитора. Древний город умел примирять даже заклятых врагов. Недаром в среде иных на Украине пятилистник каштана, символ Киева, одновременно стал символом окончания военных действий и призывом к переговорам, стоило только отослать пятилистник противной стороне. Лето подмяло Киев мягко и незаметно. Вроде бы еще недавно с Днепра тянуло зябкой прохладой, вроде только-только успели обрасти листвой деревья, как вдруг разом воцарилась сущая жара, даже столбик старинного ртутного градусника Реамюра, разумеется, принесенного в Викторию Шереметьевым, лишь чуть-чуть не достигал 30-ки. Именно в такой день глава дневного дозора Киева Александр Шереметьев, для большинства окружающих просто лайк, вынул из специального кармашка жилетки древние часы-луковицу, встряхнул, отворяя крышку, вскользь поглядел на филигрань стрелок над циферблатом, пустил в потолок затейливую струю дыма и негромко позвал: «Ефим!» От крайнего в ряду игрового автомата флиппера тотчас оторвался худощавый молодой человек, обросший густой черной бородой. Добавь хасидскую шляпу и пейсы, получился бы стопроцентный еврей из ближайшей миссии. Впрочем, Ефим когда-то и впрямь считал себя евреем, пока его не нашли и инициировали темные. Но хасидской шляпы и пейсов не носил ни раньше, ни теперь. «Да, шеф?» — вопросительно протянул он, обернувшись, но не слезая с высокого стула. «Лимузин?» — коротко велел Шереметьев. Ефим двинул бровями, обыкновенно шеф предпочитал ездить на Субару. Но пути высших магов причудливы и, разумеется, неисповедимы, поэтому Ефим просто снял с пояса мобильник, связался с шофером и передал распоряжение. Угольный Роллс-Ройс подкатил к Виктории спустя 7 минут. Лайк докурил, встал, чмокнул на ходу официантку и направился к выходу. В зале на миг стало тише. «Ты куда?» — с восхитительной непосредственностью спросила совсем еще юная ведьма Анжелка, любимица шефа. Впрочем, у шефа все особы женского пола моложе 40 ходили в любимицах. Кого-нибудь из парней за подобный вопрос Шереметьев мог и взгреть. Темные постарше глупых вопросов, само собой, задавать бы не стали, но к юным ведьмочкам как не относиться снисходительно? Да и никакой тайны в намерениях Шереметьева, собственно, не имелось. «В Борисполь», — по обыкновению скупо пояснил он. О времени возвращения шеф темных распространяться не стал. Зачем? В лимузине Лайк первым делом потянулся к бару. Шофер тронул без лишних расспросов. Слова шефа он уловил и отсюда. Из кондиционированного нутра дорогой и пока еще не слишком привычной для киевлян машины, длиннющий, как дирижабль, и красивый, как молодая касатка. Уже перед самым Борисполем шофер уточнил:
«В аэропорт, Александр Георгиевич».
«Да, к московскому». Лайк всегда бывал краток до талантливости. Привычно заморочив охрану перед служебным въездом и попутно выяснив, где произойдет высадка с московского рейса, водитель, пожилой и очень поздно инициированный дядечка по имени Платон Семирека, покатил к нужному месту. При этом он старательно соблюдал правила езды по летному полю. Пузатый Боинг уже грузно заруливал на посадку. Лайк искоса наблюдал за полосой, не выпуская из руки бокала с вермутом. Боинг сел и теперь неторопливо полз к месту стоянки, где суетились рабочие со шлангами и прочей аэродромной механикой. Наконец подали трап, и люк отворился, выпуская первых пассажиров. Только сейчас Лайк толкнул дверь и вышел из лимузина. Посторонние ни шефа дневного дозора, ни Роллс-Ройса, ни шофера не замечали легкое, почти незаметное заклинание, и вместо машины и иных обыкновенные люди видят пустоту, серые плиты летного поля да дрожащий над ними горячий воздух.